მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас большой такой сбор, я бы сказал, исторический. У нас по скайпу будет из Германии Александр Тавровский, автор романа «Герр Вольф» об Адольфе Гитлере. И у нас есть в студии историки Леонид Кацва и Павел Аптекарь. И с нами будет на линии по телефону профессор, доктор исторических наук Александр Галкин. Ну и, возможно, удастся соединиться и с Марком Солониным, автором исследований по истории Второй мировой войны. Ну, а тема нашего разговора, она такая забавная. Можно ли в сегодняшней России вот так вот спокойно писать о диктаторах, о Гитлере, Сталине, Муссолини, Хорте, Салазаре и, например, сравнивать их с нынешним руководителем России, президентом Франко, забыли,
Пилсудский,
да, добавили, вот, сравнивать их с Владимиром Путиным. Почему возникла эта тема? Ну, это вот виноват Александр Тавровский, который мне написал о своей истории. Если вкратце, то его книга с такой весьма впечатляющей обложкой, с портретом фюрера германской нации. Вот она вдруг была снята с продажи в крупном, даже, может быть, самом крупном московском книжном магазине. И один из аргументов был, что людям с Лубянки эта книга может не понравиться. Ну, насколько я знаю, там идут какие-то переговоры вокруг этого. Раз уж Александр вот эту вот, собственно, книгу написал, психологически попытался описать 42-й год, фюрера, его генералов и Сталинградскую битву, я, собственно, и обращусь к нему с первым вопросом. Что же вас потянуло вот на такую, как мне сказал один из издателей, неоднозначную тему?
Прежде всего, мне захотелось показать обратную сторону войны. Можно сказать, обратную сторону Луны или обратную сторону войны. Я не первый, кто пытался это сделать. Это сделал и Юлиан Семенов в свое время, в своем романе «17 мгновений весны». Но его персонажи были, хотя и крайне интересные, и остались в истории, но они были очень условны. Они мало похожи на тех героев, которые были в действительности. Ни Борман, ни Кальтенбруннер, ни Гитлер, они были не такими персонажами. Я попытался показать Гитлера в переломнейший момент его судьбы. Я не пытался весь Рейх изображать, я не пытался исследовать истоки нацизма. Я показал Гитлера и его вермахт в момент наступления немцев на Кавказ и Сталинград. Впервые, на мой взгляд, в художественной литературе Сталинградская битва и битва за Кавказ предстала глазами Гитлера самого и германского генералитета. А не это не был взгляд из наших русских окопов, как это было принято раньше. Книгу представил читателю доктор исторических наук, профессор Московского педагогического университета Василий Цветков. И вот что он, в частности, написал. Это было на обложке. Роман «Герр Вольф», без сомнения, одно из сильнейших и абсолютно нетрадиционных антифашистских произведений.
Александр, расскажите, пожалуйста, вот какова ваша версия, почему эту книгу вдруг решили снять с продажи? Вот ваше понимание, чего опасаются, скажем так, книгопродавцы? Каких-то нехороших аллюзий, если вы пишете о диктаторе, кто-то может подумать о нынешней России?
Когда я узнал о том, что книга снята, издательство мне об этом, естественно, сообщило, я понял, о чем идет речь, потому что об этом говорилось давно, о том, что выходит закон, который должен как бы дать образец отношение к войне, все остальное, что не вписывается в этот образец, будет считаться, так сказать, извращением исторической памяти, клевету на русский народ, который победил в этой войне, клевету, в частности, и на победу нашу великую. И когда они прислали мне свое письмо о том, что Вот само письмо. Дер Вольф, вынуждены вам вернуть. Продавать не будем. Ваша книга возвращается вам по решению руководства отдела художественной литературы, где она представлена и по согласованию с высшим руководством магазина. И на следующий день пришло письмо из издательства. О чем они писали? Они, то есть, ну, в магазине, все время говорят, типа у них рядом здание МВД и ФСБ, откуда могут прийти посмотреть ассортимент, и книга имеет провокационную обложку и так далее. Вот такая версия была, почему они эту книгу отвергли. Я считаю, что они, получается, что одно из сильнейших, так сказать, абсолютно нетрадиционных антифашистских произведений снято с продаж в одном из самых крупных магазинов книжных Москвы из опасения подпасть под статью о пропаганде нацизма и фальсификации истории.
Хорошо, и давайте вот мы к Леониду Кацве, члену Вольного исторического общества. Леонид, как вы думаете, собственно, вот это действительно первый эффект воздействия вот этого закона Яровой на, ну, я не знаю, на такую вот среду, скажем так, историческую или околоисторическую? И потому что я, в отличие от вас, успел хорошо, внимательно просмотреть работу Александра Тавровского. Она относится к такой историко-документальной литературе, то есть я вижу даже, откуда многие тексты, условно говоря, взялись, да, мемуарные источники и так далее, хотя, конечно, они художественно переосмыслены.
Вы знаете, поскольку вот вы меня на эту передачу выдернули сегодня достаточно внезапно, и книгу я не читал и даже в руках не держал, а держал только копию обложки, то я могу сказать, что... Конечно, для той традиции, которая сложилась у нас в стране еще с советских времен, не знаю, как книга, наверное, нет, раз ее вот оценивают как антифашистскую. А что касается обложки, она, конечно, является в известном смысле действительно провоцирующей. И ее очень легко при желании подогнать под что угодно, в том числе под пропаганду нацизма. Я, например, знаю, что...
Очень несимпатичный персонаж, я вам скажу.
Понимаете, да, он несимпатичный. Но, тем не менее, это портрет Гитлера крупным планом. Ну, я думаю, что не только у нас, но, по крайней мере, в некоторых еще странах, все, что связано с Гитлером, вызывает, так сказать, особое отторжение. Я, например... Вполне допускаю, что, скажем, в Израиле на эту книгу была бы достаточно острая реакция у части, так сказать, жителей. И, возможно, так сказать, обложка не самая удачная, не самая продуманная хотя бы по ситуации. Но вообще запрещать книгу из-за обложки тоже, мне кажется, достаточно странно. Все-таки главным в книге является не обложка, тем более, это, наверное, суперобложка. Все-таки содержание. Тот аргумент, который я услышал, вот если это правда, то, о чем говорит автор, что книготорговая организация опасает, что придут из соседнего здания, увидят и устроят скандал. Ну, слушайте, это дикость какая-то.
Может быть, у них уже это было? Давайте
возможно,
мы папу
но
спросим
то, тоже. То, что, я не знаю, конкретно это проявление закона Яровой или нет, но то, что это проявление вот всей этой обстановки, когда вокруг Отечественной войны, вокруг всего, что связано с понятием фашизм, создается такая нервозная обстановка, это точно.
Ну, потому что Россия сама находится в состоянии войны.
Страшных.
Знаете, поэтому и нервозная обстановка.
Павел... Эта нервозная обстановка возникла еще до войны.
Да, ваш взгляд на проблему. Действительно ли закон Яровой, вот этот вот, значит, о том, как правильно работать с историческими материалами, связанными с нацизмом, он вот начинает деформировать, так сказать, наше общественное пространство?
Ну, скажем так, есть немало людей, которые пытаются угадать настроение начальства. Или пытаются угадать, там, кто, что скажет княгиня Мария Алексеевна или князь Игорь Иванович. Вот. И пытаясь вот в этих попытках угадать настроение, уловить ветер, они нередко делают такие вот такие трагикомические шаги, Ну, да, давайте, интересно, а вот есть у них же, по-моему, в Библиоглобусе есть отдел видео, да? Ну, пусть они же тогда должны убрать спешно фильм «Бункер», если он там есть, да, например.
Там же тоже, вы, наверное, не подсказываете.
Там же тоже, наверное, Гитлер на, может быть, на обложке.
Вот. Ну, то есть вы хотите сказать, извините, что это и дальше вот, будет развиваться?
Ну, знаете, граница идиотизма, она легко сдвигается, как показывает практика последних лет. Вот. То есть то, что там фотография там, и большие портреты другого человека с пышными усами,
это можно.
Это можно, да. А вот другой человек с усами, это ни в коем случае.
Хорошо. И давайте мы к Александру Абрамовичу Галкину обратимся, к патриарху германистики российской, перед этим советской, человеку, который изучал нацизм еще до того, как мы родились. Александр Абрамович, хотел бы вас спросить, а вот можно объективно написать о таком злодее, как Гитлер?
Конечно, можно написать, и написано очень много. Вообще, немножко странный у нас разговор, потому что практически никто, кроме автора, никто из участников нашего разговора книгу не читал. Поэтому было бы интересно прочесть эту книгу, и тогда
да, рекламу хорошую сделали.
По сути дела, понимаете? Потому что, что касается обложки, то, конечно, это бестактная обложка. Но все-таки не надо забывать, 27 миллионов людей мы потеряли на этой войне. Вот, и сейчас у нас миллионы людей, которых родственники погибли тогда. И надо считаться с этим, понимаете? Дело же не в начальстве. Я никогда не был поклонником начальства. И самого, как только появилась моя книга, у меня были свои неприятности. Но все-таки нельзя забывать, что для нас эта война – это нечто особенное, неповторимое. И не только, так сказать, вопрос героизма, который тоже существует. Но есть еще проблема морального состояния, моральных чувств людей. Понимаете? Поэтому, конечно, фотография Гитлера на обложке и свастика там, она вызывает очень неприятное ощущение. Но я думаю, ну, в этом магазине не продали, так, может быть, продать в другом магазине. Я вообще считаю, что проблема запрета литературы – это проблема высосана из пальца, потому что она никому не приносит пользу. Ни авторам, ни читателям, ни общественному сознанию.
Александр Абрамович, я вот хотел бы обратить ваше внимание, как историка, что, ну, за прошедшие годы, например, в список закрытой литературы попали такие произведения. Ну, например, вот эти застольные разговоры Гитлера, которые являются важным, на мой взгляд, источником как раз по истории нацизма. Или мемуары Муссолини, которые тоже являются серьезным источником, опять же, по истории итальянского фашизма. Но мне кажется, что эти решения, которые были проведены через какие-то районные суды, ну, выглядят, мягко говоря, неубедительно.
Ну, это, конечно, вообще вопрос очень спорный. Я сам писал предисловие к записным книжкам Геббельса, которые издавали на русском языке. И, кстати, никто ничего не говорил по этому поводу, ни по поводу продажи этих книг, ни по поводу автора предисловия. В общем-то, я считаю, всегда нужно очень с опаской относиться к идее запрета литературы, но нельзя не считаться, что есть некое моральное состояние в нашей стране, и оно не искусственное, оно естественное, с которым нельзя не считаться. Ну, начально, на настроение начальства, бог с ним, можно его игнорировать. А вот настроение миллионов людей игнорировать нельзя.
Хорошо, Марк Солонин к нам тоже присоединился, военный историк. Марк, что вы думаете вот о сказанном до вас, собственно, и о влиянии, ну, я не знаю, вот этой атмосферы в стране, ну, направленной на ограничение, на мой взгляд, работы историков, исследователей, да, и, как выясняется, теперь еще и писателей.
Что касается конкретно обсуждаемой книги господина Тавровского, по вашей просьбе, я ее сегодня нашел в интернете, она там есть совершенно легально выложенная. Ну, честно говоря, если бы не ваша просьба, я бы не прочитал больше 3 страниц, так я прочитал 10 страниц. А там, конечно, нет никакой апологетики фашизма абсолютно, ни малейшей даже. Там нету ничего, что можно было бы назвать следами апологетики или попытки какого-то воздыхания или попытки найти какие-то глубины в личности Гитлера. Скорее наоборот, ну, на мой взгляд, достаточно, на мой личный, сугубо субъективный взгляд, достаточно скучный текст. А что же касается закона Ярового, то он вообще... Яровой, конечно же.
Да-да-да.
То он, конечно же, тут ни при чем, потому что там речь идет про запрет на публичную демонстрацию символики некоторых, значит, режимов осужденных, организаций, режимов и так далее, осужденных Нюрнбергским трибуналом. Ну, насколько я понимаю, в тексте книги совершенно ничего подобного нет. Обложки я не видел, потому что видел только электронную текстовую версию. В общем, все это, ну, настолько скучно и предсказуемо, что, на мой взгляд, удивляться и обсуждать, может быть, публично можно только то, насколько медленно этот маразм на нас наплывает. Он на нас наплывает удивительно медленно.
Вы хотели бы быстрее?
Я не хотел бы быстрее, я искренне удивлен. На Подоробинника и с этой, помните, была история шашлычной антисоветской, я как раз уточнил дату, на Подоробинника наехали в сентябре 2009 года. И вот за эти 4 года они всего лишь дошли вот до того, что, ну, там пытаются оперу запрещать, что меня, например, вообще просто умилило. Сразу, понимаете, вспоминаются известные постановления ЦК КПСС по поводу оперы, значит, там...
Это оперу Вагнера в Новосибирске.
Вместо музыки, да.
Тангель.
Судьбу вместо музыки. Очень медленно они двигаются. Обсуждаемый герой Адольф Лаизович, он все-таки за 12 лет прошел от вершины власти до самоубийства.
Да, но это звучит как какой-то такой совет. Но давайте мы Александра Тавровского теперь выслушаем. Он уже немножко покритикован, во-первых. И у меня, значит, такой вопрос. Нет ли здесь такой вещи, которая в Советском Союзе цензурой называлась «неконтролируемый подтекст»? Чего очень боялись культурные такие образованные цензоры. Вот, когда они видели какую-нибудь книжку с разоблачениями диктатуры, вот вроде тех, которые писал уважаемый господин Галкин, они говорили, ну да, автор, конечно, пишет там про какую-нибудь латиноамериканскую диктатуру или про Франко, или еще про что-то, а на самом-то деле он имеет в виду то, что здесь у нас происходит. И мы этого безобразия не допустим. Но я помню, там вот у Александра Янова в свое время была тоже там статья, если я не ошибаюсь, о императорской России, и в ней тоже искали, значит, неконтролируемый вот этот самый подтекст, что он сравнивает, по-моему, Николаевскую Россию с тогдашней современностью. Вот, может быть, проблема в том, что в вашей книге тоже стали искать этот самый подтекст, что вы там что-то пишете про Гитлера, а на самом-то деле вы, напоминаю, намекаете на действующую в России власть.
Все возможно, конечно. Мне трудно спорить по интернету с моими оппонентами, вот, которые за 5 минут прочитали художественное произведение.
Нет, Солонин читал целый день.
Ну, это очень много, конечно, я же не спорю. Нет, ну это его право, он может говорить все, что угодно. Значит, дело не в этом совершенно. Дело в том, что, конечно же, возможно, сейчас любое упоминание о такой диктатуре, как гитлеровская, вызывает в России определенные ассоциации. И, конечно же, и в этом романе, если прочитать его помедленнее немножко, и не один день, то, если, конечно, это интересует человека, разрушительные последствия неограниченной власти в пространстве во времени, значит, способны принимать волюнтаристские эти решения, смертельно, конечно, опасны не только для врагов его, но прежде всего для него самого, для его окружения, для народа, который власть, над которым он узурпировал. Мне бы, конечно, я и писал издательство, что мне бы очень хотелось, чтобы эта идея хоть как-то, каким-то намеком была акцентирована. Вот, но тут комментарий не последовало. Они сказали, что это довольно сейчас опасно в России.
Вы знаете, я вот, честно говоря, очень хорошо запомнил, что когда был аннексирован Крым, или даже в начале этого процесса, который называют присоединением, профессор Андрей Зубов написал известную статью в газете «Ведомости», у вас, Павел, как раз о том, что все это схоже на, с аншлюсом Австрии и с захватом Судет. Ну вот прошел год, вы как один из редакторов газеты «Ведомости», как это сказать-то теперь по-современному, за базар-то отвечаете. Вы убедились в том, что Зубов был прав или не прав? Права была редакция, поднимая вопрос о том, что Гитлер и Путин, что-то тут есть общего? Или вы готовы уже покаяться и сказать, что идти в свою коносу?
Ну, за повышение должности спасибо. Я вообще-то один из авторов редакционных статей. Я писатель, я их писатель, а не редактор. Вот. А за то, что мы напечатали текст Андрея Борисовича, так мне было любопытно его прочитать. Я могу там не совсем соглашаться с не со всеми его тезисами, да, там всегда исторически, ну там очень часто исторические аллюзии, они хромают. Вот. Но читать его было интересно, и, так сказать, вопрос он поднял-то, как мне кажется, верно.
То есть, русский мир похож на мир германский. Русский мир — это в кавычках, я имею в виду.
Ну, знаете, русский мир у каждого, наверное, свой. Вот. Там, вот то его расширение, которое там происходило и там, может быть, сейчас происходит, оно там непонятно. Это, знаете, это какая-то странная смесь вот такой вот авантюры Ашинова, да, конца 19 века, когда пошел там какой-то казак, которого поддерживала группа приближенных, ну там относительно приближенных к царю людей, значит, пошел колонию в Африке для России завоевывать. Потом Александр III написал, надо немедленно этого скота оттуда убрать. Вот.
Но сейчас-то не убрали. И пошел господин Стрелков в Славянск, и полилась кровь. И до сих пор, так сказать,
ну, почему
успокоение...
убрали же?
Убрали потом, когда он там много чего сделал.
Так и Ашинова убрали после того,
убрали,
как...
все остальное не убрали никуда.
После того, как французские крейсера казачью базу
разгромили. Я
вижу,
что вы готовы дополнить. Вот есть действительно концепция Андрея Зубова о том, что нынешние процессы в современной России в чем-то похожи на нацистскую Германию. Кстати, об этом писал в свое время тот же Александр Янов о Веймарской России. Есть в этой концепции что-то разумное и вечное, или мы сейчас имеем нечто совершенно иное?
Ну, понимаете, я не знаю, могут ли хромать аллюзии, хромают аналогии исторические. Думаю, что эта аналогия действительно хромает, по крайней мере, на сегодняшний день. Потому что, ну, если говорить о том, что процессы, которые происходят в последние, там, особенно пару лет, а, в общем, всерьез говоря, с 11-го года, процессы и внешнеполитические, конфронтации со всем миром, и внутриполитические, ну, так сказать, явное, так сказать, сужение таких вещей, как, например, свобода слова и печать, они, несомненно, идут, но говорить о том, что они достигли уровня, там, 33-го года в Германии, невозможно, иначе бы просто мы здесь с вами не сидели, это же совершенно очевидно.
Ну, мы в дороге, значит.
Или бы сидели в другом
или месте. Или сидели бы в другом месте, да. Поэтому... Понимаете, мне кажется, что есть какие-то вещи, которые, так сказать, такими сравнениями обесцениваются. Это и германский нацизм, и сталинизм. Ну, понимаете, тоже можно говорить о том, что вот завтра 37-й год, но до 37-го было энное количество лет, когда никакие, так сказать, свободные дискуссии ни в каком эфире и ни в какой прессе были в Советском Союзе невозможны.
Ну, то есть вы нас утешаете?
Нет, я не утешаю, потому что мне не нравится...
Или себя утешаете?
Мне и себя не утешаю. Мне не нравится тенденция, она мне совершенно не нравится. Но, конечно, так сказать, надо просто понимать, что мы этого, так сказать, прискорбного уровня не достигли. Но, с другой стороны, понимаете, я всегда помню завет Варлам Тихоновича Шаламова. Никогда не говори, хуже не может быть, хуже всегда есть куда. Вот, понимаете, лучше, боюсь, зад не будет. Хуже вполне может быть. Тем не менее, до 1933 года берлинского или там 1937 года, да и 1930 года московского, все-таки мне представляется достаточно далеко, и не надо, так сказать, то, что мы имеем сегодня, сравнивать с тем, что пережили наши деды. Понимаете, когда вот я слушал, к сожалению, уже давно слушал рассказы старшего поколения своей семьи, как они вздрагивали на каждый шорох в подъезде, не говоря о звонке в квартирную дверь, то я понимаю, что у кого суп не густ, а у кого жемчуг мелок. Вот у нас пока жемчуг мелок.
Хорошо. Ну вот я вам союзника тогда дам. Вот сегодня я был на конференции, которая посвящена юбилею, извините за тавтологию, Ялтинской конференции. Такая очень официозная.
Боюсь,
такая.
Мой союзник.
Александр Чубарьян, академик. А-а-а. Вот я его как раз спросил, похож ли Крым, история с Крымом, похожа ли она на историю судетов. Ну, дайте по фрагментику.
Присоединение Судетской области, Мюнхенский договор.
Совершенно верно, параллели с Крымом.
Во-первых, Мюнхенский договор происходил без всякого волеизъявления. Извините, там сели 4 человека и решили судьбу части Чехословакии. Крым сегодня, это все-таки ситуация более сложная, иная. С моей точки зрения, здесь надо учитывать, самое главное, это волеизъявление жителей Крыма. Это, в общем, не принимается во внимание, но это факт, который есть, который, как я сказал, стоит на протяжении всего 20 века. Как совместить? Я понимаю эту проблему. Как совместить право нации на самоопределение, выражаемое разными формами, и одновременно проблему территориальной целостности?
Да, есть территориальная целостность, которая была признана Россией в договорах Украины.
Это сложный вопрос, но есть вот и такой фактор, как волеизъявление людей, которые было пропущено. Я думаю, что не было бы Крыма, если бы не было кризиса, который начала не Россия. И не было бы Крыма. Это не заранее, я не политик, но по моим ощущениям, это не было заранее спланированное, извините, стратегическое решение.
Ну вот аргументы Чубарьяна, я просто их перечислю, да? Значит, кризис начала не Россия, это спонтанное решение, и плюс было волеизъявление народа. Ну, про референдум этот в кавычках мы знаем. Между прочим, все эти три фактора присутствовали в политике Гитлера.
Ну, вот я как раз хотел сказать вот о чем, что если говорить о волеизъявлении, то и в судетах, даже, хотя в меньшей степени, и уж, конечно же, в Австрии волеизъявление населения присутствовало. Достаточно вспомнить, что в Австрии был соответствующий референдум проведен, и там 90 с чем-то, не помню сейчас точную цифру, но 90 с чем-то процентов высказал за присоединение к Германии. Что касается кризиса, понимаете, очень плохо было слышно, что говорил Александр Ганович, и я услышал только по поводу кризиса слова, что если бы не было кризиса, то, наверное, не было бы Крыма. Ну, то, что если бы на Украине не было внутриполитического кризиса, и все было бы, так сказать, замечательно, и украинское государство не попало бы в тяжелую внутриполитическую ситуацию, наверное, Крым сегодня был бы украинской территорией, но с этим я, так сказать, совершенно согласен. Ну,
понимаете, получается такая логика, у соседа кризис, выноси
вот
у него
вещи.
Вот
я как раз и хочу сказать, что...
Или территория.
Ну, на Украине кризис, да, на Украине тяжелое положение, но является ли это поводом тут же, так сказать, прихватывать то, что у соседа плохо лежит, вот это другой вопрос.
Давайте мы не будем узурпировать все-таки, да, что конечно. Мы в студии у микрофона, но вот, например, Марк Солонин. Марк, а вы как видите все-таки вот эту тему, которую поднимал, между прочим, не только уважаемый профессор Зубов, но и такой, ну, я бы сказал, политолог-публицист, как Мигранян, который писал о хорошем Гитлере. Он писал, ну, нужно отличать Гитлера до 1939 года и Гитлера после 1939 года и отделять мухи от котлет. Гитлер занимался собиранием земель и без единой капли крови объединил Германию с Австрией, Судеты с Германией, Мебель с Германией, фактически завершив то, что не удалось Бисмарку. Если бы он остановился на этом, то остался бы в истории своей страны политиком высочайшего класса. Так, может быть, вот на эту цитату и ориентируется нынешнее российское руководство. Вовремя остановиться и
А еще нельзя Слотарингию бескровно присоединить.
Ну, так. Что ж, бескровно там уже с Эльзасом не получилось.
А сейчас мы займемся апологетикой. У Гитлера все-таки то, что он делал в 1938 году, ну там в начале 1939-го, имело гораздо больше оснований, но если не юридически правовых, то, по крайней мере, моральных. То есть в Судетах жили немцы. Немцы – это такой народ. Он реально существующий народ. У него есть история, язык, культура и так далее.
Они еще чешские граждане были.
Да, ну они стали чешскими гражданами в результате событий Первой мировой войны, развала Австро-Венгерской империи, определенных территориальных решений, принятых странами-победительницами. Но в Судетах жили немцы. Это другой народ. И этот народ хотел присоединиться к своей стране. А дальше возникает действительно тоже очень сложная дилемма, связанная с тем, что вот право нации на самоопределение, нерушимость границ, и, наконец, сугубо уже конкретной обстановке 1938 года, это была просто разминка Гитлера перед началом общеевропейской войны. А никакого крымского народа, ну, если не считать крымских татар, но они там составляют явное меньшинство, и они как раз были не за то, чтобы присоединяться к России. Никакого крымского народа никогда не существовало, поэтому утверждение о каком-то волеизъявлении народа просто вообще непонятно. К чему в данном случае вся эта аргументация про право нации на самоопределение, бы непонятно, какая нация там пыталась самоопределиться.
Но теперь нам скажут, что донбасская нация пытается определить.
Какая?
Донбасская какая-нибудь.
Да, совершенно верно. И дальнейшим развитием этого маразма, уже доведение его до совершенно такого концентрированного состояния, это самоопределение луганской нации, донецкой нации, которая в течение нескольких недель создала себя, свой язык. Наверное, скоро они еще историю какую-нибудь при себе припишут.
Историю Новороссии уже заказали Институту российской истории. Я вам
нет, ну там есть Гири и Моторол, они тоже, в общем, могут что-то написать. Я еще раз повторяю, что мы находимся, возвращаясь уже в зоне маразма, а все-таки история гитлеровской Германии, нацистского режима, это не история маразма.
Понятно.
Это не история маразма, и не случайно, что нашим культурным, так сказать, героем является Вика Цыганова, а там была все-таки Лени Рифеншталь, и это явно разные фигуры.
Понятно. Давайте мы к Александру Абрамовичу Галкину обратимся. Все-таки человек пожилой и слушает вот это все наше такое довольно сумбурное обсуждение, наверное, с ужасом. Александр Абрамович, что вы думаете?
С ужасом. Я наслушался за свои 90 лет столько, что меня удивить очень трудно. Знаете, вообще в мире можно все связано, поэтому можно сравнить акулу с Эйфелевой башней, карася с Эйнштейном, это очень несложно. Поэтому, когда начинаешь сравнивать, нужно быть очень осторожным, а я, как историк, вообще глубоко убежден, что вообще ничего с чем сравнивать нельзя. Вот. Потому что любое сравнение, особенно в публицистике, это факт информационной войны. Будем откровенны. Поэтому нужно специально рассматривать. Книжка вышла? Вышла. В ней что-то написано, интересное, неинтересное. Это объект для обсуждения. Провоцировать обложкой людей, которые, в общем, тяжело переносили и понесли огромные потери в этой войне, нельзя, нехорошо, антиморально.
Вот. Александр Абрамович, а начинать, скажем так, присоединение территории силой к России, это морально?
Вы знаете, что во всяком случае все процессы разъединения и соединения в мире происходили с определенным элементом насилия. Вот, и поэтому, опять, если начинать сравнивать, я вам приведу сотни примеров, касаясь Франции, Германии, Англии и так далее, и так далее. Так что это вопрос, который требует особого рассуждения. Если вы хотите обсудить проблему присоединения Крыма, либо положение на Украине, или уничтожение, в общем, русского населения на Украине, то я...
Или украинского на Украине.
В ней. Но на это восточной. Уже другая тема.
Я понимаю, но, тем не менее, аллюзии вот эти возникают, разговоры эти вряд ли прекратятся на эту тему. Я все-таки еще одно мнение предложу выслушать. Это Наталья Нарочницкая, известный тоже историк вполне определенного направления. Сегодня она довольно долго мне рассказывала, я просил ее ответить на тот же вопрос, о возможности, так сказать, сравнивать там Судеты, предположим, и Крым. Но она мне рассказывала, что она антикоммунистка, монархистка и прочее, прочее. И как-то от этого вопроса уходила, но все-таки кое-что удалось из нее выжить.
И вопрос, вот, который я задал, это параллели, которые проводят между современной политикой России и политикой Гитлера 30-х годов. То есть приращение территориями с немецким населением.
Во-первых, ну как это можно? Причем здесь это? Судеты не принадлежали Германии.
А Крым не принадлежал России?
Нет, Крым, ну, во-первых, мы возвращаемся с вами на распад Советского Союза. Я сказала, что он принадлежал России 300 лет. И это, можно сказать, дуриком достался Украине. И если бы Ельцин поставил этот вопрос тогда, Кравчук в мемуарах признает, что ждал этого вопроса, то все бы это было гораздо и, ну, не вызвало.
Я понимаю, но договор с Украиной до сих пор существует о дружбе, признающей территориальную целостность.
Да,
даже он не отменен.
Он не отменен, но там этот договор заключался, как любой договор, в определенных исторических условиях, и при угрозе вступления Украины в НАТО, появления изгнания нас из Севастополя и появления там базы НАТО, никогда бы такой договор не был подписан.
То есть Россия нарушила этот договор?
Да, безусловно.
Ну и теперь за это платят.
Я думаю, что
санкции.
Ну, с санкциями мы привыкли уже как зимой. Вот. А вот мир за это, к сожалению, за вот этот период заплатит такими катаклизмами в Европе. И уже платит, потому что разрушенное украинское государство собственными руками полностью на грани дефолта с 45-миллионным населением, с военно-промышленным комплексом, с наукой, грядущая его полная деинтеллектуализация, деградация, провинциализация, не говоря уже, вот это же все на плечах тех, кто их подбадривал в этом.
А на Западе говорят, что это вина Путина, который развязал войну и захватил Крым.
Простите, но сначала все-таки произошел настоящий переворот в Украине.
Тут тяжело с госпожой Нарочницкой разговаривать, поскольку переворот произошел в другой стране, но, видимо, это все Россия считает, видимо, себя вправе вмешиваться в дела этой страны. Вообще, это очень похоже на некоторые речи, по-моему, все-таки, которые звучали, знаете, в Рейхстаге. Вот мир заплатит за то, что он нас не понял, немцев, например. Что-то такое, я помню, там звучало. Да? Мы страшно миролюбивые, мы всем протягивали руку мира, говорил Гитлер. Вот. А теперь-то вот все заплатят. И это вот очень пугает, эта логика, которая появляется в сегодняшнем, по-моему, дискурсе. Павел, как вы на это смотрите?
С большим подозрением и тревогой на это. Как на это еще можно смотреть? Потому что эта логика, знаете, такого вот подростка, который вот у него там какой-то гормональный срыв, и вот он видит там виновника своих бед не там не свои какие-то отрицательные качества, а там, окружающих. И тут печально то, что мы как-то немножко, мне кажется, уклонились от темы первоначальной, что
или углубились.
Или там углубились про то, что вот в истории становится все больше таких токсичных тем, да, обращение к которым не запрещено, да, но вот если ты к ним обратился и ее затронул, ты должен быть готовым к потоку всякой псевдопатриотической благоглупости в твой адрес.
А, например?
Ну вот, например, да, там, ну вот, пример телеканала «Дождь».
Когда он заговорил о блокаде Ленинграда.
Ну, да, там, надо сказать, что вопрос-то был такой скверно сформулированный, да, на уровне нынешнего исторического знания. Там всем понятно, что немцы там кормить население Ленинграда не собирались, и как показывает судьба многих пригородов, да, там смертность была выше, чем значительно, чем в блокадном Ленинграде. Вот, потому что немцы, да, там, даже вот эти 125 грамм никому не давали. Вот. Но другое дело, да, что это вызвало такой поток сознания патриотов-сталинистов, да, и, а патриоты-сталинисты, они как-то забыли про то, что Виссарионович-то говорил сам, что вы должны пробить коридор вдоль Ладожского озера, чтобы войска в случае чего ушли. Если нам придется сдать Ленинград, значит, вы должны пробиться, чтобы сохранить армию. Армия для нас важнее, чем жители Ленинграда. И вот это кто вот забывает. При этом вот этот такой плохо сформулированный вопрос стал причиной чуть ли не закрытия, фактически прекращения деятельности телеканала.
Ну, тяжелых убытков, скажем так. Когда их отключили от кабельных сетей. Леонид, а вы видите такие токсичные темы, вот кроме только что упомянутой?
Да, конечно. Ну, кстати говоря, возвращаясь к упомянутой теме, я бы не хотел ее так проскочить. Я, видите, считаю, что как бы ни был сформулирован этот вопрос, но это был вопрос. Вопросы можно задавать любые. Вот это мое глубокое убеждение. Более того, мне тут довелось прочитать книгу, я боюсь сейчас называть фамилию автора, чтобы не перепутать звучание фамилии, поэтому воздержусь. Но книга называется «Блокадная этика».
А, Сергей Яров, видимо.
Да, совершенно верно.
И, очень сильная,
понимаете,
книга.
Я читал, в общем, много всяких ужасов и о войне, и не о войне, и о лагерях наших и немецких, но это одна из самых страшных книг, которую мне когда-либо пришлось прочитать. И одно из впечатлений, которое я оттуда вынес, что в самом блокадном Ленинграде на эмоциях, на страданиях, но люди, в общем, довольно часто говорили, пусть бы уже лучше нас сдали, лишь бы... то есть вопросы можно ставить любые. Люди, которые ставят этот вопрос, могли рассчитывать в том числе и на тот ответ, который дали сейчас вы, о том, что смертность в оккупированных пригородах была выше, чем в самом городе. Но тогда этот ответ был бы аргументированным. И люди, которые ничего не знают... Молодежь сейчас знает очень мало о войне, в том числе, кстати, и потому, что фильмов о войне стало мало, и фильмы эти плохие, они картонные. А в школе, извините, пожалуйста, вот я как учитель все-таки свое ремесло вспомню, вообще по программе на изучение Великой Отечественной войны отводится 4 часа. 4 часа. Вот. Да. Поэтому рассчитывать тут на какие-то серьезные...
Уважение к истории зато.
Не приходится.
Невероятно.
Поэтому... Как раз, мне кажется, такой вопрос мог бы побудить к дискуссии, не к затаптыванию, а к дискуссии, к тому, чтобы ответить людям, что нет, сдавать город было нельзя, потому-то и потому-то. Что касается других токсичных тем. Вот, например, тема, которую очень часто вспоминают в связи с этим вопросом. Вот в ряде стран запрещено отрицание Холокоста под угрозой уголовного преследования. Но давайте посмотрим, о каких странах прежде всего идет речь. Известно, что английский историк, отрицатель Холокоста, некто Ирвинг, пока он находился у себя дома в Англии, благополучно писал книги, отрицавшие или преуменьшавшие Холокост. А когда он приехал в Австрию,
то там он и сел.
Немедленно сел и, выйдя из тюрьмы, так сказать, достаточно долго каялся. Так вот, дело в том, что запрет отрицания Холокоста в Англии, наверное, не нужен и был бы необоснован. А запрет отрицания Холокоста в Германии и Австрии, то есть в странах, которые, собственно, и составляли Рейх, как мне кажется, является очень важной темой национального покаяния. С этой точки зрения, для нас, вот для России современной, мне кажется, следовало бы не закон яровой принимать, потому что никто не покушается на фактор победы, вообще отрицание победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, это отрицание того, что черное – черное. Ну, все-таки мы рассчитываем не на палат номер 6. А вот надо было бы, с моей точки зрения, ввести ответственность какую-то, может быть, не уголовную, и, наверное, не уголовную, за отрицание сталинских репрессий. Потому что вот это
то
было...
То есть каждый должен каяться за свое.
Ну, я думаю, что да, прежде всего.
А вы знаете, я сегодня слышал, другие... что в Думе собираются, это «Единая Россия» ответила на инициативу коммунистов вернуть имя Сталинград, да, Волгоград, переименовать Сталинград. Но они от этого отказались, поскольку это должно быть по другой процедуре. Но сказали, а вот памятник Сталину, пожалуй, можно поставить в форме коллективного монумента кавалерам Ордена Победы. Вот примерно такой компромисс. Значит, к Ялтинской конференции посадили большого Сталина, поменьше Черчилля, еще поменьше Рузвельта, там в Ялте, в Крыму, а теперь в Москве хотят Сталина в компании с маршалами и румынским королем Михаем.
И в центре, поставить. Конечно.
Ну, на Поклонной горе, кажется.
Нет, я говорю, в центре, да, всей этой компании, конечно.
Да. Давайте Марка Солонина тоже послушаем. Марк, что вы думаете и о покаянии, вот о чем мы сейчас поговорили немножко, и о токсичных темах? Тяжелый вздох в Самаре.
Да, тяжелый вздох, потому что мы все время говорим в течение сегодняшней передачи о малозначимых следствиях. Может быть, это мы делаем потому, что причины нам всем совершенно понятны.
Марк, если вы скажете о причинах, мы будем рады.
То, что у нас сейчас последним, ну, уже несколько лет, уже много лет формируется, это же, конечно, не гитлеровская Германия, это, конечно, никакой не 33-й год Германии. Это жалкая на него пародия. Это фейк на каждом месте, на каждом пункте. Это карикатура. А то, что вот эти ребята, патриоты наши, все время обижаются... Сейчас это стало, ну, просто такой вот хобби у них, все время ходить и оскорбляться. Тут их оскорбили, там оскорбили. Ну, на уровне популярной брошюрки по психологии это означает что? Глубочайший комплекс неполноценности.
Послушайте, если бы они просто оскорблялись, это была бы ерунда. Но дело в том, что эта агрессия выплескивается уже за границей России.
За границей России выплескивается... агрессия, прямо скажем, не их. Это же не они своим народным волеизъявлением и своим вечем решили, что Путину надо вот таким вот своеобразным способом решать свои, прежде всего, внутриполитические, возможно, какие-то внешнеполитические задачи. Это же даже не марионетки, это тени, это театр теней. Ну, им дали задачу что-то немножко озвучить. Вот при помощи огромного административного ресурса собрали 30 тысяч человек в Москве на этот самый антимайдан. Со всей страны что-то они озвучивали. А у меня в Самаре, когда эти патриоты собирали митинги солидарности с Новороссией, то в миллионном городе Самаре они собрали 24 человека.
Это утешает.
Это утешает. На самом деле, может быть, утешает, может быть, огорчает, но... А широкие народные массы, насколько я понимаю, абсолютно не вовлечены в этот процесс, чем он и отличается коренным образом от того, что происходило в Германии 1933 года, где была, я извиняюсь, народная революция. Огромные миллионные массы поддержали Гитлера и нацистскую партию. И там был совершенно искренний, нечеловеческий, во всех смыслах нечеловеческий, но подъем. Здесь я не вижу ничего подобного.
Давайте-ка мы к Александру Тавровскому обратимся. Александр, вы сами находитесь сейчас в Германии. Вот из Германии как видится эта эпоха реакции или как-то, может быть, ее по-другому можно назвать в России? Есть у вас, как у писателя, впечатление?
Есть. Я думаю, что никак. Мне кажется, что вот это убеждение, которое я наблюдаю по многим ток-шоу, что все заняты исключительно Россией, особенно в Америке, в Германии и так далее, и люди только и думают об этом, только и дискутируют эту тему. Мне кажется, это глубоко ошибочное мнение. Немцы, насколько я вот наблюдаю, вообще заняты больше своими внутренними делами. И все эти процессы, которые происходят сейчас в Донбассе и в Крыму и так далее, их занимают только по одной единственной причине, что они опасаются какого-то пересмотра правил игры на территории Европы. Вот, собственно, и все. Если как-то удастся договориться с Путиным по этому поводу, то мне кажется, что это утихнет очень быстро.
Понятно. Ну, давайте тогда к профессору Галкину еще раз обратимся, как к человеку, который за долгие годы жизни видел много разного и, скажем так, неоднозначного. Вот нынешние-то события вас, Александр Абрамович, все-таки сильно волнуют? Я уж не могу как-то не нажать. Вот. Украина, люди гибнут и так далее.
Конечно, волнует. Я как раз в этих местах воевал, и как раз линия фронта у нас в феврале 43-го года после контрудара немцев с юга как раз у нас легла по Северскому Донцу, и наша армия там как раз остановилась, и большие потери мы понесли. И я и потом 3 месяца примерно, типа даже больше, фронт стоял. И я там все эти места на брюхе, на попереднем краю проползал. Так что для меня все эти горловки славянские, Дебальцево, это не абстракция. Я просто знаю эти места и знаю людей с этих мест. И мне больно, честно говоря. Ну, это может быть старческое такое чувство. Но все-таки я вспоминаю, в общем-то, только сколько людей мы положили на Северском Донце. Одна наша армия во время одного нападения, одного периода мы отвлекали немецкие войска от Курской битвы. Была дана команда положить всех, но отвлечь, чтобы немцы не сняли свои дивизии и не бросили под Курск. И мы потеряли 25 тысяч человек. Так что для меня это не абстракция. Вот, может быть, поэтому у меня такое, так сказать, специфическое отношение к этим событиям.
Да, это, конечно, в общем, с вашей позиции очень понятное ощущение, что там была большая война, а теперь снова что-то такое происходит. Но я бы обратил внимание, знаете, на какую еще параллель все-таки. Это мне тут прислали, знаете, выписку из приговора Нюрнбергского трибунала. Вот там было написано: «Нацистское правительство пыталось объединить народ для поддержки его политики путем усиленного использования пропаганды». Далее идет перечень вот этих всяких официальных агентств, которые, в обязанности которых входило осуществление контроля и оказание влияния на прессу, радио, кино, издательство, надзор над развлечениями, искусством и культурой. И в результате эффективного контроля над прессой и радио немецкий народ был подвергнут сильнейшему воздействию пропаганды в пользу режима. Это в приговоре трибунала. Вот у нас это воздействие пропаганды здесь тоже, в общем, достаточно сильное.
Ну, если только не согласиться с Солониным.
Почему?
Ну, потому что Солонин говорит о том, что, вот как я его понял, что сегодня это воздействие пропаганды чрезвычайно малоэффективно. Хотя, мне кажется, недооценивает опасность этой пропаганды.
Мне тоже кажется, это недооценка. Вот уважаемый Александр Абрамович говорил о личном, да? Вот у нас просто получилось так, что родственники моей жены, у них знакомые там в Воронежской области, село Каратаяк. У них там внук десантник, вот недавно там, летом он вернулся домой после контрактной службы. Вот совсем недавно его привезли из Донбасса в гробу.
Ну, то есть, это, в общем, тоже печальные последствия той политики, которую мы имеем. И, собственно, я еще раз дам все-таки в финале слово коротко Александру Тавровскому, просто потому что он запустил в своей истории эту дискуссию. Александр, у вас секунд 30 есть.
Быть может, не в лучшую пору, быть может, не с лучшей судьбой, надежную точку опорой друг в друге нашли мы с тобой. Нас время щадило едва ли, нам снились суровые сны, на наших глазах умирали отцы, возвратившись с войны. Но те, что остались живы, что смерть отодвинуть смогли от сладкого яда наживы, тебя и меня берегли.
Ну вот здесь мы на этих стихах Александра Тавровского и закончим.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Yesterday all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy.